У микрофона Раменского радио Инна Долгова. Добрый вечер. В феврале Всемирная организация здравоохранения обозначила две даты, касающихся онкологических заболеваний. 4 февраля – день борьбы с онкозаболеваниями, и 11 февраля – день борьбы с детскими онкологическими заболеваниями. На прямом эфире сегодня у нас хирург-онколог Раменской центральной районной больницы нашей поликлиники Наталья Вячеславовна Дерябина. Добрый вечер, Наталья Вячеславовна.
Здравствуйте.
Несколько слов о нашей гостье. Она родилась в славном, красивом, древнем Ярославле. И похожа, кстати, вот на такую девушку из Ярославля. С голубыми глазами, блондинка у нас она.
Спасибо.
В 2002 году закончила Ярославскую медицинскую академию по специальности лечебное дело. Затем интернатура. 2 года ординатуры по специальности хирургии. Работала в Ярославле и в области хирургом. В 2006 году Наталья Вячеславовна переезжает в Раменское. Работает хирургом. 2013-2014 годы поступила в интернатуру по специальности онкология. И закончила уже с дипломом хирург-онколог.
Онколог.
Онколог.
Да.
Хирург у нас уже был.
Да.
Все правильно. С 2014 года ведет прием как врач-онколог в нашей поликлинике. Хирург первой категории. Дочь учится тоже в медицинском институте. Пошла по стопам мамы. Наталья Вячеславовна, вот в наше время диагноз онкологическое заболевание, рак, воспринимается, я считаю, конечно, остро, но все-таки не так, как раньше. Ведь много случаев излечения. Наука не стоит на месте. Появилось новое диагностическое оборудование. Вот у нас даже, да, в Раменском. Это компьютерный томограф, маммограф. Развивается эндоскопия, что способствует росту качества обследования. Раннее выявление заболеваний – это все-таки шаг к успеху в лечении, правда?
Это не шаг, это основное.
Основное. И все же рак считается убийцей номер один.
К сожалению, да.
Рак возникает из-за сбоя в механизме деления клеток. Почему происходит сбой? Науке понятно, непонятно, может быть, вы сейчас несколько слов об этом скажете. Играет ли роль генетика? Существует наследственный рак? И проводится ли у нас генетический анализ онкозаболеваний? Насколько он точен? К какому врачу можно обратиться? Вот так я много всего набросала, но вы поняли, о чем мы сейчас поговорим. О самом начале. Вот что это такое рак? Ну что же он пожирает буквально все наши органы, начиная от мозга и заканчивая, ну не знаю.
Ну я поняла, да. Ну рак, рак. Скажем так, мы состоим все из клеток.
Да.
Весь наш организм – это клетки. Так вот, в определенный период происходит какая-то иммунная сбивка. Почему она происходит, непонятно. Это может быть и стресс, какие-то вредные факторы и т.д. и т.п. И клетка, она как бы начинает ускользать от иммунного ответа и начинает, ну скажем так, бесконтрольно размножаться. И у нее возникает такое свойство, как бессмертие. Называется апоптоз. То есть клетка становится бессмертным. Вот на начальных этапах, пока клетка, то есть дальнейшее идет, когда развитие клетки, она еще масса там свойств неблагоприятных приобретает. Но в принципе, вот пока клетка вот только-только вот приобрела еще вот начало вот этого злокачественного процесса, вот если ее поймать, вот этот онкопроцесс на начальной стадии, именно пока клетка не перешла в стадию, есть такая инвазия, то есть когда начинает вырастать в окружающие ткани. Вот на первом этапе помочь человеку можно, причем радикально помочь, там будет 100% выздоровление. Но, к сожалению, вот именно этот момент, вот когда клетка еще только-только вот у нас появилась, она разрастает, но пока не инвазирует. мы, к сожалению, поймать на этом этапе, ну, сложно. Это должна быть диагностика
потому
хорошая.
Потому что это, она никаких болевых ощущений.
К сожалению,
нет. То есть она не проявляет себя никак.
Никак.
Ни внешне, ни внутренне, поэтому
никак.
Очень сложно вот ее.
Да, и она дальше, да, она дальше начинает, вот эта дифференциация ее идет, такая бесконтрольная. И все, и она потом начинает, у нее приобретаются свойства инвазии, она начинает вырастать сначала в соседние клетки, потом в органы и т.д. и т.п. И дальше уже распространяется по организму.
Ну вот играет ли роль генетика, наследственный рак, как он вообще существует, наследственный, да?
Да, это, наверное, сейчас в профилактике самое основное, это наследственность. Конечно, но мы должны, в принципе, вот в поликлиниках, когда проводится диспансеризация, мы же в первую очередь выявляем вот эти группы риска, наследственности, когда мы понимаем, что если есть близкие родственники по первой линии, особенно первые, это там мамы, сестры, там родные тети, или там дяди болеют онкологическим заболеванием, то риск того, что будет заболевание вот у родственников первой линии, возрастает. Конечно, и мы именно должны вот эти группы риска как бы находить, формировать. Скрининг есть такое вот обследование, которое должно, в принципе, в любой поликлинике быть. То есть когда врач, терапевт, работая с пациентами, да, вот, которые у него по участку, он выявляет вот эти случаи рака в семье и потом формирует вот эти группы риска. И кто относится к этим группам риска, уже начинают их более тщательно обкручивать, этих пациентов. И, конечно...
И там и специальные тогда какие-то будут обследования, да, дополнительные.
Именно, да,
потому
именно
что
дополнительные.
При диспансеризации же, ну, это общее, да, общий анализ крови, общее там УЗИ, общее вот это. А тут уже специальные должны быть,
именно,
да?
Именно, да, там они расширяются. То есть если мы знаем, что, допустим, предположим, у женщин рак молочной железы есть в роду, да, рак яичников, так мы прекрасно понимаем, что если дочка там или кто-то может заболеть, то мы же не будем диспансеризации раз в три года делать маммографию. Каждый
то есть
год.
Надо самому делать шаг навстречу к обследованию. Да? То есть надо не шаг, а инициативу проявлять. Вот я хочу обследоваться. Например, у меня в семье вот были такие случаи.
Но в нашей действительности...
Куда идти-то? К терапевту,
к терапевту
сперва?
Первичное
и сказать,
звено.
Да, что я хочу.
Первичное звено – это всегда терапевты. Именно все с них начинается. Вот это первичное обследование, первичная раскрутка там вот этого всего. То есть как обследовать, как правильно план обследования построить, на что обратить более внимание. То есть, конечно, терапевты. А там дальше уж, если, что называется, требуется, там что-то выявляется, какое-то подозрение уже отправляют нам к онкологам, мы уже, скажем так, начинаем уже, может быть, какие-то более, скажем, углубленные обследования уже с нашей стороны.
Ну вот генетический анализ проводится у нас на...
Ой, понимаете, вот в плане генетического анализа, к сожалению,
сложный,
вот мы с вами,
да,
говорили, да, мы с вами говорили, что у нас в России нет законодательной базы. Вот если брать зарубежные страны, у них, если знают, что, допустим, есть наследственная предрасположенность,
так,
то вот эти пациенты, они, это государственные программы, они обследуются на генетические мутации. И если мы понимаем, что, допустим, есть генетическая мутация, то мы понимаем, что риск развития рака у этого пациента очень высок. И тогда идут вот эти обследования, специальные обследования. Пациент берется под отдельное наблюдение.
То есть
но,
у нас пока
к сожалению, еще... у нас законодательно нет. Это только что называется за свой счет.
Понятно. Но, в принципе, все равно сделать это можно.
Конечно, онкологи подсказать могут, конечно, какой именно надо, какой там, каким
мутацией
смотреть.
А потом, вот, вы знаете, я сейчас знаю, что многие сами делают себе, ну, специально идут и делают колоноскопию. Ведь тоже проверить вот кишочки-то, да? Не помешает?
Ну,
рак кишечника, и вот то, тоже ведь часто встречается очень.
Понимаете, ведь можно вот... себя там, вот у меня может быть рак,
да,
и дойти до безумия, да, и начать
нет,
обследоваться,
мы об этом не говорим,
обследоваться, все, нет, мы то есть есть...
На нервной почве может появиться,
да,
еще.
Стресс, кстати, да, да. Вот есть группы, они собраны, группы диспансеризации для каждого возраста. Есть определенные обследования, которые должен пройти
понятно.
Человек.
А это если что-то беспокоит? Тогда ты можешь пойти...
Тогда, конечно, ты подходишь, но если, конечно, там...
Там
есть...
желудок проверить и прочее.
Да, если желудок болит, конечно, дополнительно терапевты назначают это обследование.
Татьяна Вячеславовна, онкомаркер, расскажите.
Онкомаркеры – это такие специфичные анализы, которые у нас... Понимаете, на начальном этапе онкомаркеры никакой роли не играют. Очень многие пациенты, даже которые ко мне приходят и говорят, что мне нужно, какие онкомаркеры сдать, чтобы понять, есть у меня рак или нет. Я им начинаю объяснять, что на начальном этапе онкомаркеры никакого смысла не имеют.
Не показывают.
Не показывают они. К сожалению, онкомаркеры у нас повышаются, когда уже есть достаточно серьезное распространение опухоли по организму, когда есть метастазы. Вот тогда онкомаркеры у нас показывают. Но, к сожалению, когда они у нас начинают показывать, это уже клинически, скажем, неблагоприятный такой фактор в плане дальнейшего развития заболевания.
Все-таки насколько помогает повысить выявляемость заболеваний диспансеризация? Если... И вот наше новое оборудование. Давай мы вот об этом тоже поговорим.
Диспансеризация, ну, и сейчас, слава богу, что сейчас стали это делать, потому что был период, когда диспансеризация была потеряна.
Да,
вот.
Да.
Сейчас, слава богу, это контролируется, это государственные программы, это обязательное обследование. И, конечно, выявление, конечно, рака сейчас стало, ну, он, это повысилось. То есть, конечно, конечно, это очень важный.
Вот рак молочной железы. Рак,
в частности, рак молочной железы.
Маммография, да, вот это?
Да, но, скажем, есть у нас ведь рак молочной железы, ведь это орган наружной локализации. Ведь не нужно каких-то там безумных обследований, чтобы... Женщина же должна себя осматривать, она же должна...
И может
это...
сама нащупать.
Конечно, она может нащупать. Вот. А вот уже более, скажем, органы внутренние,
ну,
здесь,
да,
конечно, уже не обойтись без какого-то дополнительного такого оборудования. Хотя маммография тоже, она должна после 35 лет, женщина должна обязательно проходить маммографию.
Ну вот операция обязательно, да, при обнаружении рака молочной железы?
Ой, это такой объемный вопрос, потому что рак молочной железы у нас бывает, несколько вариантов бывает. Бывают варианты, ну как бы вам, скажем так, попросят, чтобы понять. То есть когда есть четко опухоль, когда мы понимаем, что... И она никуда, вот она сидит локально, никуда не проросла. Мы понимаем, что операции мы сможем добиться полного выздоровления пациента. Во всяком случае, мы этого добиваемся. Но есть опухоли онкологические, которые... Там нет вот самого узла. Это вот есть какое-то уплотнение, утолщение, это такие инфильтративные опухоли. Так вот, при таких формах операция не проводится. Основное лечение направлено, это химиолучевая терапия, да, это вот основное. Операции здесь нет.
Поэтому а это... на томограф кого посылаете? Компьютерная томография.
Компьютерная томография, то есть если у нас есть какое-то подозрение, допустим, на начальном этапе, у нас мы что-то заподозрили, так, да, допустим, сделали флюорографию обычную, и вдруг там что-то вот, что-то не понравилось. Конечно, мы расширяемся уже до хорошего обследования, до компьютерной диагностики для того, чтобы нам понять, что это такое, то есть какая взаимосвязь с соседними органами, со структурами, то есть, конечно, именно в этих, для уточнения, скажем так, уже самого диагноза и распространения процесса.
Спасибо большое. Наталья Вячеславовна, какие виды онкологических заболеваний все-таки вот, ну, чаще всего встречаются вот в вашей практике, у нас вот в районе нашего населения? Мужчин рак легких?
Рак легкого, она всегда была. Пока на сегодняшний день вот как у нас...
И не обязательно ведь курящих, да?
Вы знаете, нет. В том-то и дело, что нет. Хотя есть определенные формы рака легкого, которые возникают, причем достаточно злокачественные, которые возникают именно у мужчин-курильщиков, там по 2-3 пачки сигарет в день. Вот. Но остальные формы могут, конечно, возникать и вне зависимости от курения. Это уже какие-то иммунные нарушения.
Значит, а у женщин это рак...
Рак молочной железы. Да, да, да. Они как были и в давние времена, и сейчас все так и остается.
Есть такой термин «одногодичная смертность». Это вот больной, когда умирает в течение года с момента постановки диагноза. Ну, я вас не буду спрашивать, наблюдается ли сокращение или нет. Вот как вы считаете, почему это происходит, что так резко люди иногда уходят? Запущенные стадии, да?
Поздняя диагностика.
Когда уже не может помочь ничего.
Ничего помочь не может, да. Еще раз говорю, есть вот опухоли, которые находятся в органах наружной локализации, да, вот как мы с вами говорили, молочная железа. Тут немного попроще. А есть, ну, допустим, взять поджелудочную железу. Опухоль достаточно агрессивная. Симптоматика появляется очень на поздних стадиях, то есть она скрыто протекает. И когда мы уже, к сожалению, выявляем именно рак поджелудочной железы, вдруг оказывается, что уже метастазы пошли, и мы, к сожалению, уже ни о каком радикальном лечении речи не идет. Мы пытаемся, как правило, то есть препаратами, да, хоть как-то, скажем, человеку помочь продлить жизнь. И, к сожалению, здесь смертность очень высокая. Очень высокая. Поздняя диагностика – это прежде всего. Даже, к сожалению, на сегодняшний день, уж вроде по радио говорят, и по телевидению говорят, по поводу вот молочной железы той же самой. И то умудряются приходить в запущенных стадиях. Причем спрашиваешь, ну вы же видите, у вас опухоль, ну вот уже все, вот она даже, ну вот, что называется, там даже видно и так. И тем не менее, просто иногда услышим, мы боялись. Вот, и мы начинаем обследовать,
она растет.
Да бог с ним, что она растет, она же метастазирует. И когда мы уже получаем, мы делаем полное обследование и видим, что у нас метастазы и в печени, и в костях, и в легких, и куда. Ну, о чем мы говорим? Конечно, смертность очень высокая при запущенных стадиях. Поэтому, еще раз говорю, диспансеризация. Обязательно.
Уважаемые радиослушатели, у нас прямой эфир, и в нашей студии врач-онколог Наталья Вячеславовна. Если есть какие-то вопросы, звоните 46-393-27. Наталья Вячеславовна, что может спровоцировать рак? Вот стрессы, группы риска какие есть, и какие болезни рак все-таки провоцирует? Можно такой вопрос так вот сформулировать?
Ну, он тоже очень объемный, то есть это практически, ну, это сейчас мы тут, если вообще досконально все рассказывать, это мы тут с вами будем сидеть очень долго. Да, вот основное. Да, конечно, стресс, естественно, как я говорила, что это онкология, это всегда иммунная поломка. Стресс, тем более стресс достаточно, скажем, длительный, затяжной, конечно, приводит к поломке иммунного нашего статуса и развитию вот рака. Плюс у нас есть... скажем, определенные производства, да, где люди работают, связанные с вредными факторами. Допустим, там производство хрусталя, кстати, достаточно вызывает тоже онкологическое. Асбест, горюче-смазочные материалы, скажем, постоянный контакт с кожей может приводить к раку кожи. Да, курение. То есть вот их масса этих факторов, которые... Но они как бы, понимаете, вот если брать вообще факторы, скажем, вот так вот поправильно, они разделяются как бы на группы. То есть у нас есть физические факторы, вот, ну, допустим, ультрафиолетовое излучение, да, допустим, вот у нас люди загорают, на юга ездят, жарятся под солнцем, а потом приходят к нам с меланомами, с раком кожи и т.д. и т.п. Да, вот, кстати, еще выявили вирусную природу рака. То есть, допустим, это уже установленное давно, вот, допустим, вирус Эпштейн-Барра может провоцировать лимфому, то есть это заболевание, рак лимфатических протоков. Поэтому говорю, что вот они в эти группы физические, химические, вирусные, вот эти группы риска, которые есть, вот они приводят к развитию рака.
Наталья Вячеславовна, вот Владимир Бехтерев, наш знаменитый, да, в 19 веке еще говорил, если больному после беседы с врачом не стало легче, это не врач. Вот мне кажется, врач-онколог – это и психолог, и психотерапевт, и что угодно. Потому что все мы идем к врачу и боимся какого-то диагноза, ну и все-таки. Но когда тебе ставят диагноз рак, то, конечно, тут нервы выдерживают не у многих. Находите общий язык. А ведь, ведь надо, чтобы больной был вам помощник в лечении, правда?
Даже,
ведь некоторые, у некоторых руки опускаются, а некоторые, наоборот, собираются и начинают.
Знаете, психологически, конечно, ко мне когда приходят пациенты,
да.
Скажем, я даже иногда не столько сначала с пациентами начинаю разговаривать, а сколько с родственниками, потому что все равно, какие бы там мы ни пытались быть психологами, никто, кроме близких, не знает психологически, в каком находится пациент состоянии.
Конечно.
То есть я вызываю и, в принципе, сначала пытаюсь поговорить с родственниками. Есть ли смысл, скажем, ставить в известность о диагнозе?
Так,
есть, да? Такие у меня случаи, когда я понимаю, что все-таки форма достаточно запущенная. Вот, поэтому есть, конечно, я вижу, там приходят, то есть мне нужно знать, потому что у меня там, не знаю, кредиты, мне надо что-то завершить, я должен знать. Тогда, конечно, я полностью все говорю, что происходит. Есть ситуации, когда я людям говорю сразу же, когда я понимаю, что от быстроты действий зависит исход заболевания. Когда людям говоришь сразу, иногда в лоб, и говоришь, вот вам сейчас надо быстро собраться и начать там обследование, потом операция, лечение, это нужно сделать, чтобы у вас в будущем было все хорошо, вы были здоровы. Поэтому иногда говорю прямо вот как есть этот диагноз. А кому-то приходится, да, замалчивать.
Дарья Вячеславовна, ну вот вы работаете в поликлинике у нас, да, принимаете больных. Методы лечения, ну это вот и всем известная химиотерапия, да, лучевая, таргетная, да, лекарства. Вот немножечко об этом расскажите, чем помогаете-то больным и что более эффективно? Или у каждого это, у каждого свой, да, индивидуально?
Абсолютно, это же
лечение. Кому-то, например, химия не могла, не подходит, лучевая там или лекарственная.
Конечно, это же
медикаментозная.
Да, конечно, это же лечение, которое мы составляем, зависит от очень, ну, массы факторов. Это морфологический тип опухоли, да, какая опухоль. То есть распространенность опухоли, какой орган затронут. И в зависимости от этого мы подбираем, скажем так, правильную схему лечения. Возраст тоже сказывается. Наличие сопутствующей патологии тоже играет роль в той схеме, которую мы выбираем. Нет такого, что что-то лучше, что-то хуже. Для каждого, для каждой локализации опухоли в каком-то органе абсолютно своя схема лечения. У меня иногда даже пациент, хотя даже вот в одном органе, вот у меня приходят иногда пациенты и говорят, вы знаете, вот у меня там соседка, вот у нее абсолютно такое же, и там же, чуть ли не в этом же месте, а вот у нее назначено другое лечение. Я начинаю объяснять, что вы поймите, что морфологический тип опухоли может быть совершенно другой. Вам кажется, что у вашей соседки вот то же самое, а на самом деле все разное.
То есть опухоли разные.
Они абсолютно разные. Конечно, есть более злокачественные опухоли, есть менее, скажем, злокачественные, более благоприятные. Вот. И в зависимости от этого мы подбираем схему лечения.
Мы продолжаем прямой эфир. В нашей студии врач-хирург, онколог Наталья Вячеславовна Дерябина. Наталья Вячеславовна, вот помимо возможностей самого Раменского онкологического отделения, поликлиники нашей, где еще можно получить высокотехнологичную медицинскую помощь?
Ну, мы направляем, это Московский онкодиспансер в Балашихе. Угу. Это наше основное направление, это наше такое головное предприятие, с которым мы плотно работаем, где находятся именно вот все специалисты, которых нет у нас. Поэтому мы направляем туда. Иногда бываем, конечно, у нас пациенты ездят еще в Москву. Да, это онкоцентр, институт Герцена. То есть еще там, да, и обследуются, и лечатся. Но, к сожалению, мы здесь прямых вот таких направлений в московской клинике мы не даем. То есть мы идем сначала через Балашиху.
Ну, там, в принципе, так вот не отказывают.
Да, ну,
ну там очередность, конечно, да, все это существует.
Ну, сейчас стало достаточно просто. Это раньше было тяжело. Пациенты сами звонили туда, в Балашиху, записывались. Сейчас у нас компьютеры стоят, у нас прямая связь с Балашихой. Мы входим на их сайт, записываем пациента. Вот. Но все равно, конечно, там народу много, и пациенты приезжают и жалуются, говорят, там очень, ну, тяжко, и все равно приходится и по времени не принимает. Ну, что делать, вот... Приходится с этим мириться, чтобы другого выбора нет.
Дарья Вячеславовна, бывают случаи, что люди, узнав о своем диагнозе, идут к народным целителям, так сказать, в кавычках, получают информацию через интернет. Что скажете по этому поводу?
Да ничего не скажу, это абсолютно ерунда.
Да, медицина не может, да, с
конечно,
таким оборудованием.
Ну, знаете, я понимаю, там, ну, мы сейчас вроде 21 век, информации много, я понимаю, там в те времена там травки, все это хорошо, конечно. Ну вот, ну, наверное, все-таки надо идти в государственные клиники. И никаких травок, никаких целителей. Иначе потом придут к нам с запущенными формами.
Так, вот два вопросика у меня есть от Веры Ивановны. В 2008 году была операция, удалена левая грудь. Ну, все там было нормально. А вот сейчас стала болеть левая рука. Может ли быть это связано с этим, или может быть это что-то сердечное?
А возраст какой?
77.
Там мастектомия была сделана, полное удаление с лимфодиссекцией, да, то есть подмышечной области лимфоузлы тоже были, да, удалены. Здесь надо, конечно, смотреть это на приеме. То есть, конечно, у нас боли со стороны, где была операция, в руке бывают. За счет того, что вот в подмышечной области убираются лимфоузлы, и зона замещается рубцами. И в эти рубцы, естественно, подтягиваются у нас и сосуды, и все что угодно, и руки потом вот у нас отекают. Плюс, если возраст, поскольку после мастектомии вот эти рубцы полностью руку не дают, скажем, в полном объеме, ну как поднять, да, вот да, разработать да, ее. Да. Вот. А еще есть артроз у нас возрастной, который практически у нас, да не практически, а у всех возрастных людей он есть. Остеохондроза. И здесь такой получается замкнутый круг, что артроз болит, руку и так, что называется, щадим, плюс рубцы, которые тянут руку еще ниже, сустав дальше разрушается, движение снижается. Поэтому здесь надо смотреть, может быть, связано и с операцией, может быть, и с артрозом самого сустава, и с остеохондрозом. Там надо все индивидуально на приемах смотреть.
Всё надо посмотреть. Спасибо. Конечно. От Тамары Ивановны. Много родинок на теле появляется с возрастом, вот мне 67. Нужно ли их удалять? И как выявить опасную родинку? Дерматологу показываться или онкологу?
Пациенту никак не выявить, не выявить. Это надо только к специалистам идти.
Но онкологу или дерматологу?
Да, по большому счету, лишь бы сначала куда-то обратиться. Если вот есть сомнения, можно сначала с дерматологов начать. Да, дерматолог посмотрит, если что-то засомневается, отправит уже к онкологам. Мы уже на приеме рассмотрим эту родинку, уже решим, есть в ней что-то плохого или нет. Но, в принципе, пациенты должны сами, вот, ну, мы же видим себя, что у нас есть, допустим, ведь есть люди, допустим, меланома, она же в основном возникает в большей, скажем, степени у белокожих, как рыжеволосые, да, у нас вот с такой кожей, есть множество вот этих пигментных неусов. И вдруг, допустим, пациент видит, что одна из родинок вдруг, ну, стала расти, цвет поменяла. Зуб появился.
Какой на какой цвет поменялся?
Ой, они бывают разные. У нас даже меланомы бывают беспигментные. Угу. Да, то есть, ну, вот нет пигмента меланина в нем. Вот, ну, вот появился зуд. Скажем, иногда вот появляется такой лакированный блеск. Угу. Вот вроде было нормально, а тут вот заблестело. Угу. Иногда бывает, появляется такой венчик красный вокруг родинки. Вот это все настораживает, конечно, пациенту нужно обратиться.
И а вот если срывается родинка, ну, как-то вот невзначай, это опасно?
Еще раз говорю, тоже ведь смотря какая, понимаете, если это обычный, ну, не знаю, там, ведь очень многие, понимаете, даже путают, у нас у каждого человека на теле есть какие-то образования, папилломы, пигментные неусы, с возрастом присоединяются уже возрастные структурные изменения кожи, такие как кератомы там различные. Вот, и говорю, что, ну, здесь все вот, вот надо просто, вот сомневаешься, вот иди ко врачу, а там дальше уже врач разберется. А то, что повредили, если, конечно, если вы повредили заведомо, что вот родинка, где, конечно, там, допустим, находится вот уже одна меланома, если вы ее повредили, то, конечно, от этого ничего хорошего нет. А если вы даже срезали, ну, вот мужчины иногда бреются, да,
да,
и повреждают,
да,
а вот
да,
у них есть папиллома, там, допустим, ну, срезал он ее, да, ну, ничего страшного. А вот если есть в этой зоне, когда мужчина бреется, какое-то образование достаточно опасное, лучше с профилактической целью все-таки обратиться к онкологам для того, чтобы иссечь это образование, чтобы не было вот этой постоянной травматизации, чтобы родинка все-таки там, этот неус не переродился.
Наталья Вячеславовна, вот несмотря на все усилия, число детей, больных раком, растет, и в целом по стране ежегодно заболевает от 3,5 до 5 тысяч детей. Это такая информация у меня из уважаемой мною газеты. Я читаю «Наш родник» и «Аргументы и факты». У детей, как у взрослых, рак часто обнаруживается на последней стадии. И вот важно знать признаки, которые могут указать на возможную проблему. Может быть, что-то вы добавите, я вот просто скажу. Потери веса – раз. Плохой аппетит у ребенка. Вялость, слабость, капризность, бледность кожи. Бледно-розовые слизистые оболочки глаз, губ, мелкие точечные кровоизлияния по всему телу, синячки, Но вот то, что я сказала, потеря веса, там плохой аппетит, вялость, слабость, это бывает у детей, да? Ну, родители, вы подумаете, там переутомление, там, может быть, ОРЗ переболели, там еще что-то. А вот, да, бледно-розовые оболочки глаз, слизистые оболочки глаз и мелкие точечные кровоизлияния, это уже должны родители, конечно, наверное, озадачить. И у детей ведь маленькая масса тела. Если какая-то опухоль, ее, в общем-то, можно даже и ощутить.
Ну, правда? Конечно, конечно.
Вот. Если какие-то такие вот есть симптомы, то надо обращаться в нашу поликлинику.
Конечно,
в поликлинику,
да.
И там, конечно, вам помогут.
Но вы, в принципе, перечислили симптомы, которые характерны не только ведь для детей, и для всех.
И для взрослых тоже.
Да,
самое.
И для взрослых.
Потеря веса, да,
вот немотивированно, да, слабость какие-то. Иногда вот извращение вкуса, да, вот от, ну вот, допустим, при раке желудка, да, там да. Вдруг начинает человек, ну, вот мясо, отторжение мяса, да,
ну,
какой-то
да.
Привкус появляется во рту непонятный. Вот, то есть вот эти все такие общие, вот эти все симптоматики, потери веса, то есть должны, конечно, настораживать и сразу бежать к врачу обследоваться.
Может быть, несколько слов, вы очень много учитесь, у вас много дипломов различных, повышение квалификации. Чему учат сейчас новые методики какие-то в нескольких словах? Есть, чтобы... Я хочу... Мы сейчас будем заканчивать скоро уже. Я хочу, чтобы мы на такой, на хорошей, на оптимистичной точке закончили наш разговор.
Вы имеете
что,
в виду...
в общем-то...
Вы имеете в виду...
Рак – это все равно, ну, не смертельно до конца.
Ой, ни в коем случае.
Да.
Понимаете, я вот... Это не приговор.
Да, что это не приговор.
У нас просто, ну вот, к сожалению, нехватка информации все-таки по именно по этому разделу медицины. Вот. И ну, пациенты как-то, да еще смотрят по телевизору, там всякие, у нас и вот и звезды там, да,
ну,
болеют,
да.
И вроде бы как вот
они
приходят,
да,
с такими там деньгами,
да,
и не могут ничего сделать, и умирают. Нет, все по-другому. Еще раз, крайне злокачественных опухолей, которые очень агрессивные. Их небольшое количество.
Угу.
Все остальные, основная масса опухолей достаточно долго сидит на месте, так сказать, никуда не распространяется.
Угу.
И, в принципе, вот почему я говорю, что я настаиваю на, именно на профилактических вот этих диспансеризациях, вот этих осмотрах возрастных, когда мы там в определенном возрасте подключаем определенное обследование, должны быть, когда мы можем спокойно выявить это заболевание и можем абсолютно понимать, что пациент выздоровеет, там мы его радикально там прооперируем или проведем какое-то химиолучевое лечение, и пациент выздоровеет. Поэтому это абсолютно не приговор. Еще раз говорю, просто вот сам диагноз, это вот, видимо, на каком-то уже подсознательном уровне, рак, все это уже приговор. Вот нет, абсолютно говорю, главное, чтобы все было вовремя. Не сидеть, у нас обычно мужчины этим грешат, у них там,
да,
у них слабость, у них там уже там, не знаю,
да,
там куча всяких жалоб, и они все равно сидят, и только вот жена замечает за ручку, и у нас мужчин обычно жены приводят.
Да.
Вот, и мы начинаем обследовать. Вот мужчины у нас в этом плане такой контингент, когда мы больше запущенных случаем видят.
Ну и несколько слов о новых методиках-то все-таки.
Методики вы имеете в виду обследование?
Ну вообще вот лечение, ну.
Но сейчас,
всего вот этого положения с нашим.
Ну, медицина, она же в любом,
ну,
сфере,
да,
на месте не стоит. Да, то есть все время проводятся какие-то новые испытания, внедряются новые препараты для лечения онкопациентов, оборудование. Вот, понимаете, я сейчас вот вам скажу, там, допустим, вот есть, да, у нас, вот мы с вами говорили по поводу ПЭТ-КТ, да, оборудование, но нет у нас на территории Раменского, да, это исследование достаточно на сегодняшний день одно из самых современных, когда мы можем выявить и опухоли, и метастазы увидеть, все, но исследование достаточно дорогое. В Раменском его нет, это у нас Москва. Вот. Попасть туда тоже очень сложно. Это, ну, это уже такие крайние. А в принципе, вот то, что у нас есть в Раменском, компьютерная томография,
да,
магнитно-резонансная томография, в принципе, этого иногда достаточно, абсолютно достаточно. Ведь у нас здесь обследование, вот если так по-хорошему, ведь можно пройти полное. И все, что нужно, выявить. Просто, ну, к сожалению, народу тоже много. Ну, вот эти чисто технические. Но если задастся целью, если пациент хочет выздороветь, просто себя берет вот так вот в руки, я им говорю, возьмите себя в руки, просто займитесь собой. Да, тяжело, да, психологически, да, вот там в очереди туда-туда. Это просто нужно сделать. Поэтому все вот эти, говорю, что современные методы, ну, да, они есть, да. Москва, Герцена, Блохина. Да, там у них, конечно, все можно. И генетическое обследование, и все. о том, что вот мы с вами говорили, что, к сожалению, у нас сейчас базы нет нашей, вот российской, да, генетические вот эти обследования, которые, конечно, желательно бы делать вообще в идеале. Вот. Поэтому это, кстати, тоже одно из таких современных достаточно направлений, и уже она именно вот сейчас все шире, вот эти генетические мутации, когда мы начинаем уже обследовать пациентов. Вот это современное, да.
Уважаемые радиослушатели, у нас на прямом эфире была Наталья Вячеславовна Дерябина, врач-онколог, хирург. Она работает в нашей поликлинике. Я вас благодарю за очень такую подробную, очень интересную беседу. Эта болезнь может коснуться буквально каждого. И возникает она, увы, внезапно. Но отчаиваться не надо.
Отчаиваться вообще никогда не надо.
Не надо, да. Надо надеяться все-таки на лучшее. Вот. А в этом помогут нам наши врачи. И в нашей Раменской больнице у нас хирурги замечательные.
У нас хирурги замечательные.
Да. И Москва у нас все-таки недалеко.
Не бросает. Тоже нас хорошо. Не бросает. Нас не всегда бросает нам Москва. Помогает, да, поэтому, конечно.
Спасибо вам большое.
Вам спасибо.
Спасибо.